Дорогие друзья радиослушатели, я напоминаю, что в эфире «Радио на пути». Мы беседуем сегодня опять с Юрием Сенченко, который находится в нашей студии.
Благословение вам.
Юрий является пастором-евангелистом, а также миссионером, руководителем миссионерской группы «Избери жизнь», «Choose Life». И буквально завтра, я имею в виду ту дату, когда мы записываем эту радиопрограмму, он в очередной раз отправится в Россию, на Украину для организации миссионерских поездок для проповеди Евангелия. Об этом сегодня как раз и поговорим. На протяжении вот уже четырех, с этой программой включительно, четырех передач мы беседуем о том, что такое Евангелие. И мы говорили о том, какова суть евангельской вести, как получить уверенность в спасении. Сегодня мы хотели бы сконцентрироваться на теме, как донести евангельскую весть до других людей, вообще зачем это нужно. Напомню, что вы можете связаться с нами по бесплатному телефону, хотя наша программа не в прямом эфире, но если у вас появятся вопросы, замечания или пожелания, мы будем рады пообщаться с вами. Я, ведущий передачи, Вадим Гетман, а также наши участники программ и другие, мы рады будем, если вы нам позвоните. Наш телефон 1-877 на пути 4. И этот же телефон я повторю только цифрами 1-877-627-8844. Брат Юрий, ну вот мы тебя описываем и знаем тебя как евангелиста. А евангелист — это тот, кто проповедует Евангелие. Поэтому, наверное, о проповеди Евангелия, о том, почему это важно, это для тебя должна быть особой темой. Так это?
Да, это так, потому что это то, чем Бог меня благословил, и я очень рад этому дару, который он мне дал.
Почему это так важно? Вот почему важно говорить об этом, проповедовать Евангелие и распространять эту весть?
Ну, очень интересно то, что мне кажется, что любой человек с любым даром будет защищать свой дар больше всего, да, то есть учитель говорит, что нужно учить, евангелист говорит то, что нужно там проповедовать Евангелие, пастырь больше заботится о пастве. Но говоря о самом Евангелии, несколько моментов, ведь когда Христос пришел сюда на землю, например, Евангелие от Марка говорит об этом следующим образом, что он начал проповедовать Евангелие Царствия Божия. Говорят то, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Итак, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть это то послание, с которым он сам вышел. Более того, не только это он сам делал, он учил и учеников своих делать то же самое. Ведь, например, для многих из нас, читающих Библию, знакома та ситуация, когда Христос разговаривает со своими учениками и говорит, что жатвы много, а делателей мало. И потом он говорит, итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву свою, или на жатву свою. Интересно то, что когда мы смотрим об этом, что эти два стиха цепляют, да, они говорят о необходимости этого и все. Но мне нравится о том, что перед этими двумя стихами есть другие два, которые еще как бы не усугубляют, но делают это более глубоким, этот вызов, да, который делает Христом к нам. Например, 35 стих Евангелия от Матфея, 9 глава. Это там, где содержится эта история. Матфея, 9 глава, с 35 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, и исполняя всякую и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда, говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало». То есть Христос активно занимался проповедью Евангелия Царства. Далее, в эту активность он вовлекал учеников. То есть это была его основная цель – научить этих людей, подготовить их к самостоятельной проповеди Евангелия. Ведь сегодня, это, конечно, мы заходим немножко в такую зыбкую территорию, да, сейчас мы будем говорить об этом вопросе, и хочу сразу сказать, и перед тем, когда буду говорить, что я буду говорить это с чувством любви к проектам, к служениям, которые происходят, но я замечаю о том, что сегодня очень много Евангелия, или проповедь Евангелия заключается лишь только в том, чтобы собрать людей, вывести для того, чтобы провести какой-то определенный проект, и на этом все. Очень часто события или результативность служения или наших мероприятий, которые мы делаем по распространению Евангелия, оценивается такими параметрами, как сколько людей пришло, Далее. Сколько людей попросили прощения у Бога? Сколько из них, может быть, там даже остались в церкви там, или еще что-то? Хотя на этом меньше делается ударение, да? Но все же очень многое, даже не побоюсь, что...
Количественные результаты
просто
собираются,
количественно,
отчетность
да.
там и так
да.
далее.
И это становится немножко таким сложным моментом. Потому что, например, если сложить все данные различных миссионерских организаций, которые проводили служение, скажем, ну, отдельно на территории России, или отдельно на Украине, или отдельно там в Казахстане, Стане там или еще что-то, то я хочу сказать о том, что свободно можно было бы сказать по всем этим данным, что покаялось все население этих стран.
А то, может, и не один раз.
И то не один раз. Это я просто говоря, уже не говоря о количественном разе, да, но каждый, это, есть очень много отчетности того, сколько людей покаялось, сколько пришло, и смотря только на эти цифры, действительно, можно видеть о том, что, ну, что там еще остается в той же России, или на Украине, или там Украине, Казахстане, Кыргызстане, в других странах, что там еще остается делать? А ты приезжаешь туда на места, и ты понимаешь, что картина-то совершенно другая. И поэтому получается следующим образом о том, что, например, если бы Христос хотел бы провести большее количество проектов или таких, ну, можно сказать, мероприятий, связанных с проповедью Евангелия, мы их называем евангелизацией, то он, если бы не вкладывал время в 12 учеников, то сделал бы это намного больше. С большими бы поговорил, больших бы накормил, больших бы исцелил. Ну и история продолжается дальше. Но интересно о том, что цель Христа была немножко другая. Он взял 12 учеников. И там было немножко больше с ним людей, которые одно время ходили, но потом отошли. Но все равно мы говорим как бы за конкретную группу, которую он выбрал для себя. И он их с собой брал везде. И совершая служение, он заботился не только о людях, которым проповедует Евангелие, но и заботился о том, чтобы это Евангелие проповедовалось дальше. Я хочу это рассказать пример из моей жизни, который произошел. 1993 год. Дальний Восток России, река Амур. Второй год подряд проходит такая большая акция. Мне первый раз получилось на нее попасть именно в 93-м году. По реке Амур идет большой теплоход, который сняли наши братья и сестры с Германии и США. И получается о том, что приехало много молодежи из Германии, и также молодежь с других частей России, и плюс молодежь Дальнего Востока. И что получалось о том, что у нас находилось там около 500 человек на этом корабле. И мы ехали от Хабаровска до Николаевска и останавливались почти в каждом поселке. И проповедовали Евангелие. То есть, наша основная группа людей выходила каждое утро в поселок. Мы встречались со всеми, кого могли найти. Приглашали их на вечерние мероприятия, на вечернюю евангелизацию. Проповедовали там. Когда все заканчивалось, ответили на вопросы людей. Все. В ночь мы переплывали в другой поселок. И история повторялась на следующий день точно таким же вопросом. Точно таким же моментом. Радости нашей было очень много. Людей, которые выходили, было очень много. То есть, получается, мы видим о том, что у нас никогда не было пустого зала или клуба, да, так, в которых собирались тогда люди. Всегда было все битком забито. То есть, успех именно с этой стороны был просто колоссальнейший. Как-то мы говорим, чтобы... Но потом получилось о том, что закончилось это служение. Буквально несколько месяцев позже мы едем, маленькая группа из нашего города, в те поселки, которые были недалеко от нас, как бы были, ну, можно сказать, закрепленными за нашим городом, да, чтобы мы могли продолжать там служение. Я просто помню о том, что мы приехали в этот поселок и начали приглашать людей. До этого договорились, где мы будем встречаться. И ходим по улицам, просто приглашаем. Различная реакция была людей, но мне особенно запомнился разговор с одним человеком. Это был мужчина лет 45-48. В течение разговора мы узнали, что он учитель местной школы. Мы начали разговаривать с ним, и мы сказали то, что вот мы были здесь летом, проводили такую-то акцию, вы помните? Он говорит, да, ребята, я помню то, что вы приезжали, такое было знаковое событие для нашего поселка. И мы так постояли, очень любезно поговорили несколько минут, и потом он говорит нам: друзья, уезжайте отсюда. Очень мягко, очень просто. Уезжайте. Мы задаем, то есть стоим миссионер, то есть мой пастор церкви, с которым я находился, я, и нас еще было там два, то есть четыре человека мы стоим. Мне тогда было 15 лет. Я просто стою и думаю, как дальше будет продолжаться разговор. Он говорит о том, что просто, если есть возможность, не тревожьте нас, уезжайте обратно. И мой пастор задает вопрос: а почему? Он говорит: друзья, вы задали мне вопрос, просто дослушайте мой ответ до конца. Получается о том, что какая-никакая, но раньше существовала идея, там, коммунизм, развитие, социализм и тому подобное. О том, что мы сейчас не говорим о каких-то, допустим, положительных или отрицательных сторонах, но было какое-то общее направление страны, был курс взят.
Люди во что-то верили.
Люди во что-то верили, да. Или к чему-то их пытались заставить верить. Это другой момент. Да. Но потом он говорит о том, что сейчас, смотрите, 93-й год, все рухнуло. Разруха страшенная. Далее, о том, что люди приехали сюда, многие на Дальний Восток России, чисто такого ради материального блага, то есть приехать, заработать деньги и вернуться обратно к себе домой. Люди приехали, сейчас производство, которое было, развалилось, золото стало очень дорого добывать. Далее, рыба травится, лес выжигается. То есть таких заработков люди не получали. Говорит о том, что материального блага, или надежда на это, она тоже рухнула.
Разбитая надежда у людей.
Да. И он продолжает дальше, говорит о том, что посмотреть на многих людей, у людей осталась просто надежда на что-то доброе, на какое-то добро. И вы приехали, вы олицетворили это добро, да, вы сказали, что Бог есть то добро. И начали говорить об этом, и люди поверили в эту надежду. Он говорит, я тоже выходил вперед и просил прощения у того Бога, которого никогда не знал, которого слышал лишь только первый раз, потому что только пришел туда. Но потом получилось о том, что когда вы уехали, вы оставили нам ящик новых заветов, и телефон, на который никто не отвечал. Может быть, мы что-то неправильно набирали, но мы пытались дозвониться, но там было бесполезно. И он рассказывал о том, что мы несколько раз пытались как бы собраться вместе, но среди нас не было ни одного человека, который мог бы нам что-то помочь учить дальше или еще что-то. Мы собирались, немножко читали, но поняли, что мы ничего не понимаем. Мы перестали это делать. И потом он рассказывает о том, что знаете что? И после вас люди в поселке стали пить больше. И потому что, смотрите, потому что когда они напьются, когда они выпьют, по крайней мере на день, на два или на сколько там кто уходит в запой, они могут отрешиться от реальности.
Хоть какое-то мнимое, но облегчение,
да
быстрое.
Такое. Забытием, он называет это слово, он использует это слово. Они говорят то, что они попадают в это забытие, и для них они начинают жить в другом мире. Их не беспокоит понятие добра, зла, финансов или еще чего-либо на тот момент. И поэтому для меня это пронзило на тот момент. Потому что мы очень часто заботимся о том, чтобы просто кому-то рассказать, или я сделал, но потом рассказал, там хоть трава не расти, да. То есть мы очень мало делаем то, чтобы продолжать работу, чтобы были те люди, к которым могли бы прийти, задать вопросы. И потому что ведь люди, и Христос здесь как раз в этом отрывке, который мы прочитали, он говорит о состоянии народа. Это были как овцы, не имеющие пастора. Он не использует слово овца как унижение здесь, он говорит как состояние людей. Они не знают, куда идти. Более того, они не могут пойти, пока кто-то их не поведет. И для меня это было... Но что сделал Христос? Он говорил эти слова ученикам, людей, которых он подготавливал, и которые, по сути, потом пошли к этим заблудшим овцам Израиля, да, используется такой термин в другом месте, для того, чтобы вести этот народ дальше. И поэтому сегодня, когда мы говорим об этом очень важном повелении, которое Бог сказал, что нам нужно это делать правильно, нам нужно это делать эффективно. И говоря, например, о служении, которое происходит и здесь, в Америке, в Мексике, в России, в других моментах, очень часто разговаривая с братьями, я пытаюсь занимать, может быть, такую не совсем популярную сторону, говоря о том, что, братья, очень здорово, что мы говорим о проектах. А что будет дальше? Я говорю, давайте мы сделаем проект, сам будет проект, который будет проектом, что делать больше дальше. То есть давайте мы сосредоточимся на том, что мы можем делать. Потому что мы можем проводить лагеря, и вы можете это всем. Мы можем проводить какие-то моменты, даже большие евангелизации. Можно найти ресурсы и все. Но давайте наш проект будет не чтобы этот проект провести, а чтобы работать с людьми дальше. И, конечно, здесь уже, я очень с радостью хочу констатировать это, что в последние годы вижу о том, что церкви в странах бывшего Советского Союза, они уделяют очень много внимания и подготовке лидеров, да, или служителей, которые будут заниматься наставничеством, душепопечением, евангелизацией и всеми этими моментами. И для меня это очень радостно. И поэтому я делаю это с радостью, потому что это мое призвание, потому что это делал Христос сам и учил учеников. И самое главное, Он оставил это нам, когда перед Вознесением Своим Он дает это великое поручение, да, как мы это часто слышали, и очень часто, когда мы говорим о великом поручении, многие из нас вспомнят отрывок, который находится в самом конце Евангелия от Матфея, записанном в 28 главе, и часто будут говорить о том, что, ну, это великое поручение, это с 18 по 20 стихи, и часто заключается в следующем, они говорят, и цитируют, «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». И вот теперь само великое поручение, как часто цитируется, с 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть, вот это 19-20 стих всегда говорится как за великое поручение. Говоря уже об истории служения «Избери жизнь», я очень часто, говоря со служителями в церквях, я общаюсь с молодежью, предлагаю следующее. И хочу предложить вам, дорогие радиослушатели, о том, чтобы мы могли чуть-чуть расширить границы этого отрывка. Не 19-20 стих, а посмотреть на это великое поручение в отрывке, который начинается с 16 стиха и будет идти до конца. То есть посмотреть немножко выше. И смотрите, что происходит. Мне кажется, после того, когда мы закончим разговаривать, для нас будет более емко, более понятно само великое поручение в своем объеме и в целях его. Смотрите, с 16 стиха. «11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидевши его, поклонились ему, а иные, очень интересно, усомнились». И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, пока остановимся здесь, да? Получается следующее о том, что, во-первых, ученики общались со Христом и понимали, что Он от них хочет. Он сказал, идите им на гору, те идут. Мы видим о том, что здесь есть необходимость личного взаимоотношения. Далее, что происходит, о том, что ученики или люди делятся как бы, ну, грубо, может, разделить их на две категории. Есть некоторые, которые идут и поклоняются Ему, а есть некоторые, которые усомниваются в этом. Происходит какой-то элемент сомнений в их жизни. И интересно то, что 18 стих, он просто настолько это все ставит на места. И приближившись к ним, Иисус сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть, если ты поклоняешься мне, то есть ты тот ученик, который поклоняется Христу и служит, ты правильно делаешь, потому что у меня вся власть и на небе, и на земле. Я достоин поклонения. Я тебе буду посылать и буду давать тебе значимость. Не потому что ты значим, а потому что я в тебе и через тебя значим. Второе, для тех, кто усомнился, он говорит, не сомневайтесь, ведь у меня вся власть. Будь то на небе, будь то на земле, нету другого. Он напоминает вот эти слова, как бы мы можем увидеть эти слова о том, что тебе не нужно сомневаться. Он раньше с учениками говорил в последний вечер, когда он проводил со своими учениками, он говорит о том, что не сомневается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Почему? Здесь он говорит, потому что у меня вся власть, и на небе, и на земле тебе не нужно куда-то идти. То есть, другими словами, он заботится о росте учеников и заботится о их поклонении, которое происходит. И потом он говорит о том, чтобы этот рост проходил и продолжался в твоей жизни. Он говорит то, что идите, да, хотя это слово идите, может быть, не до конца полностью передает значение этого, потому что чаще понятие идите, это значит о том, что вы сидите, да, или что-то не делаете, и вам дается какая-то определенная задача. Но и когда больше делаешь такой, ну, разбор этого стиха, разбор этого места, сравнивая переводы и многие моменты, то ты видишь о том, что здесь не идет как повелительное «идите», в смысле «заставьте» или «что-то сделайте» вне того, что вы не делаете сейчас. А это слово больше говорит «идя, приобретайте учеников». То есть вот это понятие движения или «идя со Христом, имея взаимоотношения вместе с Ним, приобретайте учеников». Не проповедуйте всем Евангелие, а приобретайте учеников через проповедь. Это большая разница. Потому что проповедовать, это значит, я приехал в какой-то город, сказал людям, там, не знаю, где-то не собрались, возможно, в каком-то месте, будь это церковь там, или клуб, или там, дом культуры, или еще что-либо. Например, ты говоришь и уехал, и все. Вот это проповедь. Приобретение же учеников намного глубже. То есть, что это значит? Это чтобы были взаимоотношения ученика или чтобы был ученик. Это значит, что с ними нужно проводить время. Это значит, что нужно открыть себя для их вопросов. логического и методичного объяснения материала, дать им право на ошибку,
взаимный диалог,
да. Дружба, взаимоотношения и тому подобное. И поэтому для меня вопрос заключается в том, что если я, когда куда-то еду, сам не могу там оставаться, то я должен подготовить все, чтобы в любом случае там это служение продолжалось. Именно поэтому «Избери жизнь», когда работают, мы пытаемся работать через церкви. Не то, что пытаемся, это наш конкретный момент. То есть мы, объединяются церкви вместе в какой-то либо области. Из них участвуют и сами церкви, и молодежь, и все. То есть люди знакомятся не только, кто отсюда из Америки или там, из Германии приезжает, но знакомятся местные со своими же церквями, начинают знакомиться с людьми, которые Христа еще не знают. Личные знакомства получаются. И даже когда мы уезжаем, то более сильные церкви помогают слабым церквям в развитии дальше, с тем, что и молодежь выезжает туда ближе, и служителя ездят, ну и тому подобное.
И мне кажется, вот эта схема на 3 года, я думаю, ты о ней тоже скажешь, да, рассчитанная на 3 года, она как раз очень хорошо позволяет, при том, что многие ведь, которые уезжают отсюда, они могут выехать только на кратковременные поездки, как мы говорим, на short-term mission trips. Работа, учеба не позволяет молодежи, ну и даже тем, кто постарше, выехать на более продолжительное время. Хотя есть те, кто выезжают и на 3 месяца, и на 6, и на год, но большинство все-таки на кратко выезжает. И тем не менее, даже в этих условиях вы смогли разработать вот эту 3-летнюю схему, при которой есть возможность передать дальше эстафету служения, чтобы люди получали дальнейшую заботу и окормление после уверования.
Да, Бог сделал такое чудо. Кстати, ни в коем случае не хочу как бы играть словами, да, но мы ее не разработали, да. Мы просто взяли ее оттуда, что Христос находился со своими учениками 3 года, 3,5 года. То есть, и смотря на многие моменты другие, действительно требуется примерно где-то от 3 до 4 лет для того, чтобы воспитать ученика. И, кстати, на этом это не только из Писания взято. Например, многие и сегодня ученые, например, даже наша система образования, для того, чтобы идти в колледж, то в среднем ты учишься там 4 года. 3,5-4 года, в зависимости от курса. Если, конечно, повышаешь свое образование, то это становится больше. Но почему эти 3-4 года? Да? Потому что, например, идя учиться на какую-то профессию, что у тебя получается? Ты не только учишься тому, что есть, у тебя меняется даже способ обработки информации. Да? Ты становишься более таким обучаемым в той или иной сфере. И поэтому, кстати, Христос вложил это в Писание. Это не единственный раз, когда 3 или 4 года появляется туда. Например, о том, что сам Павел пытался посвящать свои церкви. Мы видим, что он сделал, хотя мы говорим о 4 миссионерских путешествиях, но по сути их было как бы 3,5, да, или 3 полных и одно в один конец. То есть и из этого прослеживается такая же забота, которая происходит. И поэтому мы взяли о том, что почему бы нам не взять то же самое, почему бы нам не попробовать следующее.
И вправду, Павел ведь посещал те церкви, которые основал сам, или о которых слышал, что его ученики основали, и писал им письма, которые поддерживали бы их в вере.
То же самое происходит здесь, потому что мы попытались адаптировать все концепции, которые были взяты в Писании. Проводить 3 года служения, 3-4, ну, получается где-то 3,5, потому что для того, чтобы начать какое-то служение в определенном месте, обычно я выезжаю туда, я или другие братья, и разговариваю с пресвитерами области, ну, или края, говоря о служении, говоря обо всем, говоря, что это будет значить, какие требования, как, что и как. И самое главное в том, что мы не пытаемся просто приехать и сделать нашу программу. Мы хотим поделиться благословениями, которые есть. В проповеди Евангелия, в достижении людей, как и в поселках, так и в городах. Потому что, например, сегодня большая проблематика заключается в том, как проповедовать Евангелие в большом городе. И буквально завтра, как я говорил, я вылетаю в Россию для того, чтобы частью моей поездки сделать мое нахождение или посещение семинара, который будет в Москве проходить для руководителей молодежи наших церквей Российского братства. И как раз там будет такой момент «Бог в большом городе», да, или «Бог в городе». Это будет тема этой конференции, где просто будет больше говориться о том, как проповедовать Евангелие в городе. Но не зацикливая на этом очень много. И поэтому получается о том, что Бог дал возможность нам через посещение церквей в течение 3 лет. Мы как минимум раз в год посылаем в эту область команду. Далее, до этого помимо этого проводятся подготовительные семинары, как здесь, так и там, на местах. То есть такая работа происходит. Но то, что для того, чтобы потом уже через 3 года в этой отдельной области, где сейчас происходит служение, или мы называем как бы проект, да, который происходит там, чтобы это служение могло развиваться там самостоятельно. И оно так и происходит, по милости Божией. Еще один есть такой момент о том, что, что мы не делаем. Мы стараемся сделать так, чтобы краткосрочные поездки, в частности, вот отсюда, да, когда молодежь выезжает из Соединенных Штатов, из Германии, чтобы они не стали отдельным видом служения. Они не могут быть сами по себе как таковыми. Почему? Потому что мое служение не может быть ездить в другие страны. Потому что тогда теряется и связь с церковью здесь. Мне не хватает времени для того, чтобы работать с моими друзьями здесь. То есть я живу в каком-то отдельном мире, в котором я выезжаю время от времени для того, чтобы потрудиться, и потом вернуться обратно.
И все происходит прерывисто, какими-то наскоками, да, наездами, нигде ничего невозможно завершить.
Да, и более того, что чаще всего такие миссионерские поездки, да, они больше получаются, что один год или один раз я еду в одно место, потом в другое, потом в третье. То есть не прослеживается взаимоотношения. А ведь это очень легко, то есть поехал в какое-то место, для того, чтобы в каждом из этих мест провести, скажем, однодневную площадку, лагерь или там евангелизацию. Ведь от тебя много не надо. Для того, чтобы провести, это у тебя минимальное количество информации. Нужно, конечно, подготовиться, я понимаю, чтобы закупить различные, я не знаю, там, поделки, то есть материалы для поделок, для других каких-то вещей. Но для того, чтобы проводить занятия с людьми, скажем, в одном месте в течение недели, тебе нужно намного больше знать. То есть, другими словами, каждая из наших команд, когда мы приезжаем, в каждом месте мы находимся как минимум одну неделю. И получается, что за это время Бог очень много работает и в тебе. Ведь почему? Потому что, да, мы готовимся к поездкам, и как мы говорили, что у нас уходит где-то примерно 4-5 месяцев для того, чтобы подготовить команды к выезду, где мы говорим о духовном росте, говорим о Боге, потому что очень важно верить в того, о ком ты говоришь. Дальше мы говорим о способах, как передать Евангелие другим людям, как подготовить, ну и многие моменты, связанные там с финансами и тому подобное. То есть об этом все идет речь. Но когда ты находишься там, тебе идет очень много вопросов от тех людей, с которыми ты проводишь 6-7 дней. Это не только вечер с человеком поговорить, нужно больше. И поэтому здесь нужно больше подготовки, больше роста, больше взаимодействия внутри команды, больше роста в церквях и для церквей, которые проходят. И поэтому то, что мы пытаемся сделать, о том, чтобы не просто молодежь отсюда только ездила, возвращалась сюда и здесь ничего не делала. Мы используем это то же самое, что делал Христос. То есть, Он взял этих учеников, водил их с собой по городам и селениям, Он показал им, что такое жатва, для того, чтобы они служили Ему, где бы они ни оказались. Об этом позже мы читаем в Деянии, в 1 главе 1.8, да, когда Христос говорит о том, что «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы станете Мне свидетелями». Вы станете мне свидетелями, то есть, и потом он говорит то, что в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии,
даже до края земли.
Вы знаете, я хотел бы, воспользовавшись случаем, поделиться этим отрывком немножко в другом ракурсе, который будет напрямую связан с тем, о чем мы говорим. Потому что очень часто мы говорим о том, что, например, Иерусалим, Иудея, больше как бы в географическом смысле, да? Что вот, например, мы сейчас живем здесь, то наш Иерусалим — это область Большого Сиэтла, в которой мы находимся. Наша Иудея — это как штат Вашингтон, возможно, там даже страна, если ее брать, ну и так дальше. Но интересно то, что можно посмотреть на эту же картину с другой стороны. Я хотел бы сегодня предложить следующее. То есть Иерусалим наш – это наш ближайший круг людей, которых мы знаем, с которыми у нас есть общее. То есть это может быть наша семья, наши друзья, наши там знакомые, то есть те люди, которых мы конкретно знаем и которые находятся вот в поле такого прямого контакта. Кстати, я понимаю то, что именно вот в этом случае тяжело, это самая тяжелая категория людей, которым когда-либо говорить. Но самая эффективная группа людей по некоторым вещам. Во-первых, это та группа людей, с которых ты проводишь самое большое количество времени. Твои друзья, знакомые, семья твоя. То есть это те люди, с которыми ты проводишь время, которые не только, допустим, ты видишь их, но и они что? Они видят тебя. Они знают твою жизнь. И у тебя есть возможность напрямую, в большем времени, дать им возможность увидеть христианство и Христа в тебе. Не только на словах, но и на делах. Поэтому это первый момент. Когда мы говорим об Иудее, то есть как бы второй этап, да, сокращая некоторые моменты, я бы хотел бы предложить и сказать о том, что Иудеи – это те люди, с которыми у нас есть общие интересы. То есть с которыми мы разделяем, возможно, я не знаю, мы работаем вместе. Да, но мы еще пока друг друга не знаем, но у нас одна сфера деятельности. Дальше, о том, что это, возможно, будет какие-то там хобби, которые есть. Кто-то играет в баскетбол, кому-то нравится красить, кому-то нравится еще. То есть, естественные какие-то элементы общие, которые происходят. Например, часто мы говорим, вот для славян, живущих здесь, в Америке, например, один из таких общих моментов, помимо всех других, которые есть, да? Например, есть общий момент о том, что мы говорим на одном языке. Мы говорим со славянами в основном на русском языке, там, на украинском или на других. То есть можно использовать эти моменты. Например, скажем, в России русский язык – это не общее, потому что все говорят на этом. Здесь это просто отдельная группа людей. Хотя я хотел бы сразу сказать здесь о том, что нам нужно уйти от такого стереотипа, что славянская церковь в Америке должна проповедовать лишь только славянам. Потому что такого невозможно, что когда мы пытаемся найти это небольшое количество людей, живущих здесь, славян, да, мы теряем сотни тысяч людей, которые живут вокруг нас. И поэтому церковь должна стать открытой для многих и проповедовать Евангелие независимо от расы, принадлежности там, или тому подобное. Кстати, недавно мне произошел такой момент. Мой друг из одной церкви здесь, в Большом Сиэтле, он рассказывал следующее, что однажды к ним пришел американский пастор и проповедовал у них на собрании, говоря следующее. Он говорит о том, что, друзья, о том, мы очень долго молились за бывший Советский Союз, о том, чтобы Евангелие проповедовалось там, и так Бог так и делал. Мы также потом одно время начали молиться о том, чтобы если Бог сделал такое чудо, чтобы некоторые из вас могли переехать в Соединенные Штаты, потому что мы видели силу вашей веры, то, что из-за веры вы были и в тюрьмах, оставались верны, нам нужно было вот это пламя, да, которое происходит. И как мы радовались тогда, когда открылась эмиграция из стран бывшего Советского Союза, когда люди могли поехать сюда, потому что мы думали, то, что вы сейчас принесете немножко огня, немножко движения, вы станете более активно проповедовать Евангелие. Но вместо этого вы приехали сюда, закрылись в своих церквях и пытаетесь лишь только сделать вот такое жить самодостаточной жизнью, забывая про всех. Нам горько смотреть американским церквям, которые ждали вас. Опять же, конечно, он не говорит за все, наверное, церкви, да? Но он говорил об этом. Вы среди своих мало что здесь проводите, не говоря уже обо всех нас, кто живет здесь.
Да, это действительно та ситуация плачевная, с которой мы сталкиваемся во многих церквах. Да. Перед тем, как мы продолжим разговор, пришло время напомнить, что сегодня еще одна программа, которая посвящена теме Евангелия. Мы беседуем о том, как делиться благой вестью, в студии пастор-евангелист Юрий Сенченко, в эфире «Радио на пути», и я, ваш ведущий Вадим Гетман. Напоминаю, что наша программа выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера, а повтор ее на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла. Вы можете нас слушать, а также на «Радио на пути», на нашем 24-часовом канале. Стрим или поток вещания находится в интернете на пути.инфо. На этом сайте вы сможете нас найти и послушать на пути.инфо. А мы продолжаем нашу беседу. Юра, у меня еще такой вопрос есть. Мы беседуем сегодня о проповеди Евангелия и говорим, что это заповедь Господня. И вопрос, наверное, такой будет двоякий или двойной. Во-первых, дана ли эта заповедь каждому верующему или есть только определенный класс людей? Ну вот, скажем, ты евангелист, и это тебе дано, это твой дар, это то, что Господь хочет от тебя. И, соответственно, находятся люди, которые говорят примерно следующее – нужно благовествовать, и мое благовестие заключается просто в том, что я жертвую на благовестие там или иначе. Или же это то, во что должен включиться или попытаться, по крайней мере, включиться каждый уверовавший во Христа.
Можно я соединю вот этот ответ с предыдущей мыслью, о которой мы говорили? Она заключается в том, что когда мы начали говорить, каким образом будет проповедано Евангелие, мы начали говорить об Иерусалиме, то есть среди тех людей, которые я имею прямой доступ. Дальше мы говорили о том, что это иудеи, то есть те люди, с которыми у нас есть общие какие-то моменты, но пока мы их еще не знаем. Когда мы говорим о Самарии, это наоборот, мы помним, что иудеи и самаряне вместе не сообщались, да, у них даже была распря на почве религии, которая происходила. То есть мы говорим о том, что это даже Бог направляет нас в те моменты, где у нас есть разные взгляды, разные религиозные мировоззрения. Это значит о том, что Бог дает нам возможность проповедовать в других культурах, в других религиях. для того, чтобы слово его находилось там. И когда мы говорим о крае земли, да, то есть как бы последний такой момент, чтобы закончить часть и перейти к тому вопросу, который ты сказал. Оно больше, края земли больше звучит таким моментом, то есть это те ситуации, которых ты не знаешь вообще, которых ты не можешь контролировать, в которых тебе тяжело представить, какой направленности человек, религия или не религия, те обстановки, которые ты не можешь предугадать, потому что, например, когда мы ездим на миссионерские поездки, мы примерно знаем, да, что происходит там или нет, хотя есть очень много такого, то, что нельзя как бы просчитать. Например, в прошлый раз у нас получилось о том, что мне нужно было поехать в Молдавию с одним братом, и мы думали, то, что мы будем лететь через Москву. А получилось о том, что Бог сделал так, что Он закрыл нам дорогу через Москву, а направил нас в Молдавию через Стамбул, через Турцию. Но даже в тех моментах он дал возможность и способность для того, чтобы и разговаривать с людьми, и видеть то, что там происходит. Он направлял нас по-другому. То есть в тех моментах, которых мы даже не можем предугадать или просчитать, Бог является все же тем же Богом, куда Он направляет нас и просит, чтобы проповедь Евангелия была и в тех местах таким же образом. Поэтому, когда мы говорим о том вопросе последнем, который ты задал, для кого же это? Мы понимаем о том, что, конечно, легко сказать это для всех. И трудно сказать, что это для всех. И моя точка зрения, что это для всех. Почему? Потому что у каждого из нас, я понимаю, что есть различные дары. Кто-то может встать и проповедовать на стадионах, кто-то может петь, находясь там же, там, или в церквях, или еще в каких-то моментах. Но я замечаю, что есть большинство людей, которые боятся быть впереди большой группы людей. Да? И на английском звучит такой stage fright. То есть люди боятся находиться там, или боязнь сцены, там, или еще что-либо. Когда мы говорим об этом, то, что не каждый призван для того, чтобы быть в больших моментах, но каждый из нас должен делиться Евангелием там, где он находится. И каждый из нас есть способность в этом. Например, о том, что мне даже недавно произошел разговор.
То есть не каждый станет публичным проповедником,
да.
Не каждый, может быть, даже вот и на радио будет говорить, но тем не менее каждый должен изыскивать возможности, в которых он мог бы послужить,
да.
и распространить эту весть.
Да, и я ведь знаю о том, что многие из нас находятся в прямом контакте с большим количеством людей. У нас есть друзья, знакомые, родственники, как мы говорили, тех, кого мы знаем, кого мы не знаем, люди из различных культур и тому подобное, но нам тяжело иногда становится идти к ним. Я замечаю один такой момент, о том, что иногда у нас есть, не побоюсь этого слова, такое может быть ошибочное понятие. Даже иногда мы искренне молимся, например, следующим образом. Господи, пошли мне кого-то на моем пути сегодня, с кем бы я мог бы поговорить о Тебе, или же помоги мне сказать тому, кому Ты хочешь, чтобы я сказал. Но мне кажется о том, что это один из наших способов для того, чтобы не делать то, что Бог нам говорит. Например, мы можем тогда легко сказать Богу, Господи, Ты мне не послал никого, с кем бы я мог бы поговорить. Мне никто не задал сегодня вопрос, верю ли я в Тебя, а мы очень часто так и представляем. Вы знаете, хочу проиллюстрировать это следующим. Это представьте, что Христос пришел сюда на землю, родился в Вифлееме и молится Отцу, говоря следующим. Отец, ну все, я здесь, там, или в Назарете, да, когда он потом вернулся в тот момент. Я здесь, все, кто нуждается во мне, пусть что? Пусть приходит сюда.
Вот мои часы приема, грубо говоря, да?
Да, да.
Я available, я готов вас принять. Вот, и я не виноват, если люди не придут.
Да, или же там у меня есть там перерыв на обед, или отпуск, или выходные, там, или тому подобное. Я, конечно, немножко утрирую это, да, но просто идея такая, ведь такого же не было. Наоборот, потому что Христос был один из, там, кто-то говорит, что в Израиле только было два учителя, которые искали себе учеников. Один из них был Христос. В основном люди приходили к учителям. Но Христос находился здесь, Он шел, Он искал себе учеников, Он работал вместе с ними, Он воспитывал, и больше того, Он ученикам не сказал, сидите и ждите, пока к вам кто-то придет, и таким образом я буду основывать церковь. Он говорит, идя вместе со мной, приобретайте учеников во всех народах. То есть меняется структура мощно, да, как мы говорили просто об этом великом поручении. Это становится, проповедь Евангелия становится не моей обязанностью, а становится элементом моего поклонения. То есть всемогущий Бог сказал сказал, что мне нужно проповедовать Евангелие, потому что это Его воля, это не моя воля. Многим из нас, кто бы сказал то, что хочешь ли ты просто проповедовать Евангелие, многие бы сказали бы нет. Почему? Потому что это определенно страх, от этого ты ничего не получаешь, и чаще всего ты, наоборот, тебя очень люди отторгают, да, потому что весть не нужна для них. Но когда мы говорим об этом, нет, Христос говорит о том, что это будет твоя естественная реакция. Идя со мной, ты будешь об этом говорить. Идя со мной, ты будешь говорить о том, что я сделал в твоей жизни, и что я могу сделать в жизни другого человека. Не ты можешь сделать это, а я буду это совершать. И поэтому, когда мы смотрим на это, мы понимаем о том, что фактически Бог нас направляет. Мы встречаемся со многими людьми, мы сидим с ними, мы находимся с ними в коротком каком-то состоянии или в длинном. Там, я не знаю, мы можем провести сколько-то, несколько минут с ним или несколько часов с этим человеком. Бог посылает нам людей. И поэтому теперь становится вопрос: Господи, как я на это реагирую? И здесь как раз получается такой момент о том, что здесь моя реакция должна быть о том, что, Господи, я хочу согласиться с Твоим водительством, я хочу вкладывать в людей, я хочу передавать Твое Слово, я хочу передавать Твое Евангелие. Говоря об этом, я хочу сказать следующее о том, что у нас есть те люди, с которыми мы видимся постоянно, да, прямой контакт, с которым у нас проходит. Я не говорю о том, что теперь каждый раз, когда мы видим того же самого человека, нам нужно бомбить его конкретным Евангелием, да, то есть открывать Писание и все остальное, потому что, во-первых, нужно людям работать, да, то есть если это на работе или еще где-то. Второе, мы понимаем о том, что Евангелие, оно является основой жизни для нас, но пока еще не является основой жизни для них. Это очень важно помнить. И поэтому нам нужно сделать так, чтобы Евангелие для них было уместным. Опять-таки, это не значит ждать и никогда не говорить, пока тебя не спросят. Но я очень часто говорю о том, что нам не нужно ждать ситуации, когда мы можем поделиться Евангелием. Нам нужно создавать ситуации для того, чтобы поделиться Евангелием. Один практический пример, постараюсь рассказать это коротко. Однажды у меня было время, когда я работал как человеку по контракту на Microsoft, буквально в течение одного года, занимался тем, что делал такой software testing, то есть проверял программы, которые происходят. И у нас была небольшая группа людей, в которой мы вместе работали, сидели в середине здания, то есть наша комната, там куча серверов стояла, оно было там две двери, ни окна, ничего. У меня был один друг Брайан. Мы с ним разговаривали, буквально как только я устроился, пришел туда в течение пару дней, я познакомился с ним, он знал, что я верующий, я ему рассказал, то, что хожу в церковь и тому подобное. Мы поддерживали с ним взаимоотношения тоже, разговаривали, и ему нравились очень сильно машины. У него была там Honda Accord, который он поставил туда, спортивный двигатель, коробку передач, трансмиссию, то есть все там было. Ему нравилось очень быстро ездить по дороге. И потом получается о том, что он рассказывал о том, что у него запчасти постоянно там летели, особенно для третьей передачи, потому что он очень часто там ее использовал, и все. То он заказывает с Китая, то ли еще откуда-то там, то с Мексики, или с Бразилии. И потом получается немножко таким моментом о том, что Бог дал нам возможность о том, чтобы мы могли поехать на Олимпиаду, которая была в Канаде, для того, чтобы свидетельствовать там. Мы вместе стояли, Бог подарил очень хорошее время общения, свидетельство, встреча с людьми на короткое время с целью проповеди Евангелия для них. И там, кстати, ездили те люди, которые и могли проповедовать для большого количества людей, и которые работали только один на один. Но, возвращаясь обратно после этого, я прихожу на работу, и потом говорю: Брайан, как дела у тебя, как происходит? Потому что, короче, знаешь что, на этих выходных я ездил в Канаду. Короче, мы ездили на Олимпиаду. И знаешь, и по дороге, когда я ехал туда, я реально увидел точно такую же машину, как у тебя. Думал, что это твоя, но это была не твоя. Она не была настолько быстрая, как твоя. Ну, конечно, ему понравилось. О, классно, да, конечно, что...
Комплимент такой.
Конечно,
слушай.
Да. Я говорю то, что человеку нравится, но не по его слуху, а просто хочу быть его другом и хорошим собеседником. И потом, когда мы поговорили о его машине опять, естественный вопрос от него был, знаете, какой? А что ты там делал? И я просто рассказываю о том, что мы ходили, стояли возле русского дома, пели песни, говорили с людьми, рассказывали им о Боге, о том, что Он существует, то, что Он меняет жизни. То есть я говорю о действии Евангелия в жизни других людей в присутствии этого человека. Я не говорю, что ты должен быть таким, ты должен покаяться, смириться, упасть там и тому подобное. У нас были другие времена, когда мы об этом говорили. Но я просто говорю теперь о действии Евангелия, чтобы люди могли видеть, что это не только во мне, и теперь это должен делать Он, а что происходит в жизни других людей. И потом об этом он: да, здорово, классно, там, что вы стояли. И потом я задаю ему вопрос о том, что: слушай, Брайан, а те запчасти, которые ты заказал около месяца назад, они уже должны были прийти. Они уже пришли или нет? Он говорит: Юра, ты помнишь об этом? Я говорю, да, конечно, ты об этом говорил, для тебя это, ну, это ценно, и мне тоже было просто интересно. Да, там еще, он рассказывает, там еще осталась неделя, они скоро придут, там все, когда поставлю, обязательно вместе прокатимся с тобой. Я говорю, хорошо, конечно, было бы здорово, я хочу с тобой прокатиться на твоей машине. То есть мы об этом говорили. Говоря насчет этого Брайана, просто Бог потом подарил. Вначале, знаете, ему тяжело как-то было говорить о религии, он всегда много там пытался говорить с негативной точки зрения. А потом однажды получилось следующее, что мне просто произошел с ним разговор, когда он сам меня позвал и говорит, Юр, у меня в жизни проблемы. Говорит, я просто немножко такой напыщен здесь, так немножко там матерюсь там и все остальное. Но, говорит, я не верю в того Бога, который веришь ты, но мог ли ты мне просто помолиться за меня, чтобы мне было просто легче? Она закончилась в том, что мы разговаривали около часа, потом стояли и говорили о Христе, о действии Бога. Вы знаете о том, что мы очень часто можем создавать возможности для разговора. Более того, грех нам, когда мы этого не делаем. Ведь потому что получается, знаете что? Насколько нам нужно ненавидеть людей, которые находятся рядом с нами, чтобы им не рассказать им о Христе. Ведь понимаешь, что без вести, без Евангелия, ты реально знаешь, что этот человек умрет в своих грехах.
Как апостол Павел говорит, горе мне, если не благовествую.
Да, горе мне, если не благовествую. Это не потому, что Павлу нравилось слушать себя говорящим, да, или ему нравилось внимание людей. Нет, он понимал о том, что это сила для него, и также сила спасительная и для других. И потом получается о том, что когда мы смотрим на это, мы понимаем о том, что это и есть любовь к тем людям, которые находятся вокруг нас, да. Я хочу проиллюстрировать это, помните, пророка Иона. Ведь интересно то, что Бог направлял его в Ниневию. Для чего? Для того, чтобы он пошел и говорил им о их состоянии с целью для того, чтобы они могли увидеть это, обратиться к Богу, чтобы Бог их помиловал. Что делает Иона? Иона не хочет идти туда, он идет почти в диаметрально противоположную сторону, бежит в Фарсис, находится на корабле, для того, чтобы убежать от этого действия. А ведь это получилось, почему он это делал? Не потому, что он не хотел пешком далеко идти, потому что он не любил этот народ. Он знал и говорил, когда мы читаем книгу Ионы, он говорит Богу, говорит, я знал, что ты их помилуешь. Я знал, и мы видим, это в этих словах есть горечь. Он не хотел туда из-за того горя, которое этот народ сделал ему и его народу. Он не хотел этого делать. И потом получается то, что он, можно сказать, то, что ненавидел этих людей или не воспринимал этих людей, поэтому он бежит от них, чтобы, может быть, не находиться вместе с ними, чтобы Бог наказал этот народ. Ведь у нас происходит очень часто точно так же. У нас есть определенное, может быть, знаете, безразличие, да, которое чаще всего приравнивается даже к ненависти к этим людям, что насколько мы должны быть безразличны или ненавистны к тем людям, которые находятся вокруг нас, для того, чтобы не рассказать им Евангелие. Пусть этот вопрос, он будет, дорогие радиослушатели, для всех нас, пусть он сверлит в нашей голове и в нашем сердце.
Что если я действительно реально люблю своего ближнего, об этом говорит Библия, это вторая заповедь, да, возлюби ближнего как самого себя, в этом, говорит Христос, законы пророки, то я прежде всего буду стараться перевести беседу в духовное русло для того, чтобы напомнить и не просто навязать, но вот в такой нежной, осторожной форме напомнить человеку о его вечной судьбе и о том, что только во Христе он получит разрешение и своих проблем, а самое главное, его проблемы греха.
Да, я согласен с этим. Это сейчас аналогия будет, или пример будет, может быть, не совсем идеален, но то же самое происходит в следующем. Например, есть лечащий врач, который знает о том, что у вас появилась болезнь очень сильная. Возможно, там ее нужно лечить, или она может привести к тяжелым последствиям. Или нужна очень какая-то опасная операция, да? Когда вы будете рассказывать человеку об этом, вы, будучи как врач, вы постарайтесь сделать это так, чтобы это было уместно. Вы не будете над этим как-то подшучивать или издеваться. Вы не будете унижать человека за его болезнь, которая у него есть. Вы это скажете настолько нежно для того, чтобы человека расположить к тому, чтобы принять эту операцию, да, чтобы разрешить сделать эту операцию на нем и дать ему возможность, понимая, что этому человеку будет больно. Понимая, что этому человеку будет больно. Что это значит? Ведь Бог, когда начинает работать в нашей жизни, иногда, когда мы смотрим на это, мы говорим о том, что действительно Бог меняет нас радикально очень сильно. говоря о Христе, об Иисусе, да, ему было наречено это имя, потому что Он спасет людей своих от грехов их. То есть это значит о том, что Христос будет забирать то, что нам нравится. Ведь нам наши грехи, то, что мы делаем и как мы живем, они нам нравятся. Мы будем их отстаивать, мы будем за них платить и тратить на это деньги. Мы будем больше людей как бы подключать к этим грехам и тому подобное. И поэтому, когда Христос приходит в нашу жизнь, мы понимаем то, что Он будет радикально менять нас. И когда в человеке произойдет это изменение, нету гарантии, то, что его друзья и знакомые, близкие, даже родственники останутся вместе с ним. Что происходит о том, что нам нужно подготовить человека о том, что для него нам нужно показать достаточность Бога и то, что Бог является самым драгоценным, то, что есть у людей вообще. Ведь, например, сегодня, очень маленький такой пример, сегодня многие из нас, находясь в наших церквях, в первое воскресенье месяца мы участвуем в заповеди Господней, да, мы вспоминаем вечерю, да, то есть мы вспоминаем плоть, которая была как бы за нас сломимая, вспоминаем о крови, которая должна была течь для того, чтобы омыть каждого из нас. Ведь для многих людей, участвующих в первое в вечере того времени, это было не то же самое, что сегодня мы можем участвовать, находясь здесь. Что это значило? Это значило о том, что они рисковали абсолютно всем. Ведь представьте себе, например, с одной стороны, иудей, который только что обратился в христианство и поверил во Христа как в Бога. Что это значило для него? Это значило о том, что, смотрите, о том, что говоря на иудейство вообще, а то, что было раньше, нельзя было прикасаться к чему-то мертвому. Нельзя было там что-то кушать или тем более пить кровь. Богу нужно было поклоняться в субботу, и кроме Яхвы не должно быть никакого Бога. То есть взять вот эти четыре момента. Что происходит как бы с верующим сегодня, да? Получается, что он как бы, это, конечно, не напрямую, что он кушает плоть и пьет кровь, но это прообразы плоти чего-то мертвого, крови чего-то такого, ну, то, что отталкивало иудеев, для них это было нельзя. Поклоняться начали Богу не в субботу, а в воскресенье, и потом начинают говорить о том, что они верят во Христа, а не в Иегову. Это значило вероотступничество.
Противоречит вот этим всем основным, конечно, постулатам иудейства, получается.
Да, и что это значит? Это значит о том, что если у тебя есть твой бизнес, да, какой-то, ты чем-то занимаешься, то к тебе из-за твоего вероотступничества уже никто не пойдет. Если ты работаешь, то ты рискуешь потерять свою работу, потому что, опять-таки, из-за твоего изменения, которое произошло, в семье тебе могли не принять за то, что... То есть, что мы смотрим? Человек рисковал абсолютно всем ради Христа, понимая то, что он это, понимая значимость и важность всего этого. И когда он приходил и участвовал, да, кстати, Павел об этом говорил, помните, что если Христос не воскрес, то тогда мы до сих пор в наших грехах, да, находимся. И потом он говорит о том, что и тогда мы были бы несчастнее всех человеков. Это 15 глава 1 послания к Коринфянам. И что получается о том, чтобы действительно, если бы Христос не воскрес, если бы не было этой победы, то христианство не имело бы никакого бы основания, и оно просто было бы какой-то одной очередной религией. Здесь же происходит следующее о том, что Бог, наоборот, дает нам жизнь, дает нам возможность обращаться к Нему, поклоняться Ему. Кстати, именно поэтому верующие первой церкви, которая была, они приносили то, что имели, и они складывали все вместе. Почему? Не только потому, что не знали, что там Христос завтра или послезавтра придет, а потому что в первой уже мега-церкви, да, которая очень быстро организовалась тогда, было много людей, которые потеряли свои дома, потеряли свои работы, им некуда было пойти. И поэтому церковь, во-первых, заботилась о нуждах людей, заботилась друг о друге. И поэтому, когда мы смотрим об этом, вот действие Евангелия. И когда мы сообщаем человеку об этом, нам нужно сделать так, чтобы они не только были просто готовы к каким-то различным последствиям, нет, Бог знает, как вступиться, но люди должны знать Христа. Люди должны знать, перед кем они стоят, знать, что его воля намного лучше, чем наша, и согласиться с Писанием. Да, мы опять возвращаемся к этому элементу поклонения. Потому что Бог ищет таких поклонников. Он обращается к этому, чтобы мы могли таким образом поклоняться. И поэтому сегодня, когда мы говорим об этом, поклонение становится, вернее, проповедь Евангелия, опять, будь то в массах или будь то один на один, что чаще всего происходит, она становится выражением моей веры. Она становится то, каким образом я открываю для себя. И то, что я сегодня говорю: Господи, используй меня и мои несовершенства, но Твое совершенство и знание о Тебе для того, чтобы менять человеческие жизни. И я верю, что у нас есть очень много людей, с которыми мы встречаемся. Очень много людей, которые находятся вокруг нас, И если мы посмотрим на этих людей с позиции Бога и с моей позиции поклонения Богу, чтобы им донести, для них быть светом, то, мне кажется, вопрос, должен ли я, уже уйдет вообще. Тогда вопрос станет о том, что, Господи, каким же образом я могу, да? А здесь как раз, где может помочь и поместная церковь, и служителя, различные программы, в частности, даже вот наше миссионерское движение, которое мы делаем. У нас тоже есть много информации, которая помогает человеку просто сделать вот эти первые шаги, как поделиться Евангелием, этим драгоценным, жизненно меняющим посланием, или это доброй вестью для каждого человека.
Может, стоит напомнить еще раз веб-сайт вашего движения?
Да. Наш веб-сайт очень просто идет изберижизнь.com, то есть изберижизнь идет русскими, как по-русски, да, звучит английскими буквами, такая транслитерация идет таким образом. Итак, изберижизнь.com, и где жизнь, это буква Ж, идет как это ZH.
И есть, конечно, очень много материалов, которые помогают и вкратце сделать презентацию Евангелия тогда, когда у тебя с человеком есть, может быть, несколько минут для всего одной или двух бесед, или изложить Евангелие в цикле нескольких бесед. Но вот это один из ресурсов, который я советую тоже и всем верующим, кто нас сейчас слушает. Избери жизнь.com. Избери жизнь.com. А также тем, кто, может быть, заинтересовался теми миссионерскими проектами, о которых мы сегодня говорили, той схемой трехлетней, теми выездами, о которых говорил брат Юрий, вы тоже можете получить более подробную информацию на этом сайте. А наша программа подходит к концу, и мне остается пожелать всем тем, кто настроился сегодня на нашу волну, всего доброго и Божьих благословений. Спасибо, что слушали нас.
Благословение вам и проповедуйте Евангелие.
И благословений также и тебе, Юра. Спасибо, что ты нашел время и возможность поучаствовать в нашей передаче. И благослови тебя Господь в той очередной поездке, которая у тебя намечается.
Спасибо.
До свидания.